Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня среда, 22 мая, у микрофона Динара Сетикова, и вот тема нашей программы. Городской суд Березняков рассматривает вопрос о возможности досрочного освобождения одной из участниц группы «Пусть рает» Марии Алехиной. Девятый день слушаний по делу против оппозиционера Алексея Навального и директора Вятской лесной компании Петра Офицерова в Кирове. Реформа иммиграционной системы в США. В Калуге очередное заседание суда, на котором будет решено, законно ли проведение профсоюзом на заводе Volkswagen забастовки персонала. Законопроект о введении уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, обзор благосферы и вручение международной букеровской премии. Все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. Итак, сегодня городской суд Березняков рассматривает вопрос о возможности досрочного освобождения одной из участниц группы «Пусть рает» Марии Алехиной. В январе она подавала прошение об отсрочке наказания до момента, когда ее сыну исполнится 14 лет, но получила отказ. Суд, в частности, ссылался на взыскания, которые были наложены на нее администрацией колонии. В настоящее время 3 из 4 взысканий признаны незаконными. За заседанием следит наш специальный корреспондент Марк Крутов. Марк, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. До взыскания, до рассмотрения вопросов, связанных с характеристикой Алехиной, дело пока не дошло и неясно, дойдет ли сегодня вообще. Вот почему заседание началось вовремя, в 10 часов утра по местному времени. Сейчас, через какое-то время оно возобновится после обеденного перерыва, продлилось оно 3 часа, но за это время судья чаще удалялся в совещательную комнату и находился там, чем находился в зале суда. Все началось с ходатайства Алехиной, о котором она уже заявляла и до сегодняшнего заседания. Это просьба, ходатайство этапировать ее из колонии Березняков, собственно, в городской суд этого города, для того, чтобы она могла принимать участие в заседании лично. Однако суд в этом ходатайстве отказал. Алехина мотивировала его тем, что в колонии на нее оказывается давление, а канал видеосвязи, по которому она участвует в заседании, прослушивается сотрудниками колонии, и, соответственно, ей не может быть обеспечена конфиденциальность переговоров, в том числе со своим адвокатом. Судья эти доводы в расчет не принял, в ходатайстве отказал, после чего Алехина сразу же заявила отвод в совещательную комнату, думать над решением этого вопроса, и через 40 минут, через почти час вышел и отказал также и в этом ходатайстве. Таким образом, вся первая половина дня судья Березняков прошла в рассмотрении вот этих всего лишь двух ходатайств, и только потому, что Алехина не присутствует лично в суде. То есть каждое ходатайство видно на экране, она пишет от руки и буквально тут же переправляет суд по факсу. То есть на экране буквально слышно, как работает факс, слышен звук модемного соединения, и тут же у нас в зале суда появляется бумажка из факсового аппарата, и приставы передают ее судье. Судья ознакомится с ходатайством и удаляется в совещательную комнату выносить решение. Таким образом, вот за эти 3 часа не дошло дело судьи до рассмотрения каких-то вопросов, которые, возможно, реально могут повлиять на условно-досрочное освобождение Алехиной, в том числе то, о чем вы сказали, это взыскания, наложенные на нее, большую часть из которых ей удалось погасить или оспорить в суде. Здесь присутствует около 30 человек, это и журналисты, это и группа поддержки Алехины, это Александр Подробинник, ее мать, адвокат Ирина Хрунова, которая сегодня участвует в заседании, и еще один адвокат, местный адвокат Оксана Дарова, который, впрочем, присутствует на общественных, так сказать, началах. Давайте послушаем, что после первой части сегодняшнего заседания сказала мне в интервью адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова.
Заседание действительно странное, и причем эта странность, она касается исключительно поведения суда, который, в общем-то, мог бы решить все проблемы одним махом, доставив ее в суд. Поскольку для консультации с защитником не надо было выгонять всех из зала, можно было развернуться и поговорить с ним. Потому что мы сейчас фактически к процессу не приступили. Сейчас ни я, ни представитель администрации не заявили еще по существу ни одного ходатайства. А я знаю, что администрация колонии принесла большую пачку документов, потому что мы вчера были на заседании комиссии в колонии, и я знаю, что они подготовили пачку документов для суда. То есть мы еще даже не приступили к этому. Я даже не знаю, я даже не представляю, каким образом суд будет знакомить Алехину, находясь в колонии, которая находится в колонии, да, с пачкой документов, которую сейчас будет приобщать суд, вот приобщать колония к материалом дела.
Это была адвокат Мария Алехина, Ирина Хрунова. И вот в связи с этими обстоятельствами, о которых она сейчас говорила, по мнению Хруновой, суд может затянуться, ну, если не на неделю, как это было в случае со спариванием Алехина и ее взыскания в Пермь, здесь же, в Березняках, то минимум считает Хрунова.
Спасибо, Марк. Специальный корреспондент Радио Свобода, который сейчас находится в городском суде Березняков, Марк Крутов. Еще одно заседание суда, на этот раз в Кирове. 9-й день слушаний по делу оппозиционера Алексея Навального и директора Вятской лесной компании Петра Офицерова в Ленинском районном суде Кирова. По версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области Алексей Навальный вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и гендиректором Кировлеса Вячеславом Ополевым и организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. За организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере Алексею Навальному грозит до 10 лет колонии. На суде сегодня выступил в качестве свидетеля в пользу Алексея Навального губернатор Кировской области Никита Белых. Часть вопросов ему задал сам Алексей Навальный. На сайте Радио Свобода вы можете посмотреть и послушать прямую трансляцию заседания. А сейчас давайте послушаем фрагмент показаний губернатора Никиты Белых.
Вы когда-либо слышали или кто-то вас информировал об издании каких-либо документов, которые бы предписывали как ГУП Кировлеса осуществлять свои продажи исключительно через Вятскую лесную компанию?
Вышел в рамках обсуждения в средствах массовой информации материалов данного уголовного дела.
Вы какой-то такой документ видели сами?
Нет, не видел.
Вам кто-нибудь сообщал из сотрудников правительства Кировской области или из сотрудников АГУП Кировлеса существовать такого документа?
Не сообщал. Более того, Алексей Анатольевич, я уже сказал, что я не утверждаю, что такой документ был.
Да, а вы могли бы подтвердить суду информацию о том, что я неоднократно сообщал вам свое мнение о том, что продажи Кировлеса должны быть централизованы, а не осуществляться через 36 разных лесхозов?
Да, наряду с другими экспертами такая позиция вами высказывалась.
Я к вам когда-либо обращался с просьбами, требованиями, предложениями о том, что все продажи КГУП Кировлес должны осуществляться через какую-то определенную коммерческую компанию, в частности, Вятскую лесную компанию?
Я думаю, нет. Я думаю, что прекрасно как вы понимали, что с такими вопросами ко мне обращаться бессмысленно.
А вообще когда-либо было обсуждение, что продажи Кировлеса, может быть, не применительно ко мне, должны осуществляться через какую-то компанию, ее нужно навязывать или что-то еще?
Не помню таких разговоров. Помню разговоры о теме централизации продаж, но персональные какие-то названия или какие-то структуры, какие-то фамилии в разговорах не назывались.
Можете ли вы подтвердить или опровергнуть информацию о том, что я неоднократно настаивал на проведении аудиторской проверки КГУП Кировлес со стороны независимой аудиторской компании и желательно одной из компаний «Большой четверки»?
Да.
Был проведен такой аудит?
Нет, такой аудит проведен не был, в силу ряда организационных проблем.
Губернатор Никита Белых отвечал на вопросы в ходе заседания в Кирове на вопросы Алексея Навального. Ну и с нами на связи наш специальный корреспондент Екатерина Лушникова, которая следит за ходом заседания. Екатерина, здравствуйте. Давайте поподробнее про показания Никиты Белых.
Да, у нас сегодня в суде, здравствуйте, Динара, долгожданный, можно сказать, свидетель Никита Белых, губернатор Кировской области. Его встречала толпа журналистов, которые приехали сегодня специально для этого на заседание. Было задано очень много интересных вопросов в суде. В частности, Навальный спрашивал, были ли у него еще какие-то полномочия советника губернатора Кировской области. Давил ли он на лесников, заставляя их торговать только с Вятской лесной компанией Петра Офицерова? Получал ли он какие-то подарки от лесников или других жителей Кировской области? На все эти вопросы губернатор Кировской области Никита Белых ответил отрицательно. В целом все это напоминало такую импровизированную пресс-конференцию, где Белых выступал в роли интервьюируемого, а Навальный, соответственно, в роли журналиста, такого достаточно пристрастного. Выступление Белых выглядело объективно, лояльно, но чувствовалось, что каких-то теплых чувств бывшему приятелю Навальному он уже не испытывает. После выступления журналисты пытались буквально догнать Никиту Белых, который быстрым шагом из зала суда двинулся к своему автомобилю, но, к сожалению, безуспешно. То есть какой-то еще пресс-конференции, на которую все надеялись, к сожалению, не получилось.
Екатерина, кроме выступления Никиты Белых на суде, я так понимаю, что сейчас все время отдано на зачитывание показаний?
Да, сейчас достаточно скучно в суде читаются платежные документы. и другие всевозможные документы. Так что вот я сейчас покинула зал заседаний, нахожусь перед судом, где продолжается митинг защитников Навального. И только что к нам подходил представитель городской администрации, который счел надпись «Путин вор», написанная мелками на асфальте, оскорбительной. И сейчас составлен протокол о том, что это нарушение правил благоустройства города.
Эту надпись «Путин вор», я так понимаю, написали участники митинга, уже ставшего традиционным, да, в девятый день заседания против Навального.
Да, дело в том, что они каждый день выходят с таким плакатом, с плакатом, где вот эта надпись написана. И этот плакат каждый день вот уже дежурным образом полиция изымает. Поэтому, чтобы все-таки эта надпись присутствовала на митинге, они написали ее на асфальте перед зданием суда и напротив кукольного театра. Тут такая площадка симпатичная, и вот здесь проходит митинг.
Спасибо, Екатерина. Корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова следит за ходом заседания против оппозиционера Алексея Навального и директора Вятской лесной компании Петра Офицерова в Ленинском районном суде Кирова.
Радио Свобода. Новости.
В Ленинском суде Березняков, где слушается дело об условно-досрочном освобождении осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехина, судья Михаил Шагалов отклонил два ходатайства защиты о его отводе, о присутствии в зале суда заключенной. Мария Алехина считает, что не может защищаться, находясь в колонии, поскольку на нее оказывают давление. Администрация прослушивает канал связи. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию из зала суда. Более 30 сирот из Петербурга не смогут уехать в США к уже знакомым им семьям, которые готовы их усыновить, как сообщил петербургский уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Заместитель министра образования Игорь Римаренко не разрешил передать детей кандидатам в приемные родители, сославшись на новое законодательство, запрещающее усыновление российских сирот гражданами США. В Ленинский суд города Киров прибыл губернатор области Никита Белых, который выступил свидетелем по делу оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в хищении леса. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию из зала суда. В одном из районов Дагестана в перестрелке с бойцами спецназа убит командир группы боевиков. Еще двое участников его отряда преследуют. Накануне в центре Буйнакска при нападении погиб полицейский, тяжело ранен был военный. Следствие установило, что предполагаемый убийца прокурора Ванинского района Хабаровского края избивали его с крайней жестокостью, при этом ничего не потребовали. Ранее сообщалось, что тело 35-летнего исполняющего обязанности прокурора Сергея Наумова было найдено в реке в поселке Ванино. Задержаны двое подозреваемых, они свою вину признали. Еще двух подозреваемых разыскивают, все четверо ранее были судимы. В американском штате Оклахома завершаются поисково-спасательные работы в районах, на которые в понедельник обрушилась торнадо. Жертвами стихийного бедствия, затронувшего пригороды административного центра штата, стали 24 человека, в том числе 9 детей. На лечении в больницах остаются 200 раненых. Во вторник спасатели обходили один разрушенный дом за другим. В Муле, на который пришелся основной удар, таких домов несколько сотен. Комитет Сената США по вопросам юстиции одобрил во вторник свой вариант поправок в иммиграционное законодательство. Проектом предусмотрены меры, которые называют самыми значительными в иммиграционной сфере с 1986 года. Они делают возможным получение американского гражданства миллионами приезжих. Продолжаем программу «Свобода в полдень», ну и, собственно, об иммиграционной системе. В США американские сторонники этой реформы одержали во вторник крупную победу. Сенатский комитет по юридическим вопросам одобрил проект реформы, осуществление которой приведет к легализации более 10 миллионов незаконных мигрантов, находящихся в США, и увеличению притока как высококвалифицированных, так и неквалифицированных сезонных работников. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Разговор о необходимости, по сути, перестройки системы иммиграции в Соединенные Штаты шел, по крайней мере, последние 10 из 26 лет, прошедших со времени последней иммиграционной реформы, которая, как надеялись, разрешит проблему незаконной иммиграции. Нелегалам, попавшим в страну до 1982 года, была предоставлена возможность в 1986 году стать законными жителями, работодателям было предписано не принимать на работу людей, не убедившись в законности их пребывания в Соединенных Штатах. Тогда вид на жительство получили 3 миллиона нелегалов. Через 20 лет, по некоторым оценкам, в стране находилось в 4 раза больше нелегальных мигрантов. В основном неквалифицированных ходоков из Мексики и других латиноамериканских стран, в то время как американские предприниматели жаловались на то, что они не могут нанять высококвалифицированных иностранцев, в то время как возможностей для законной иммиграции в страну становилось все меньше. После террористических атак 11 сентября спецслужбы начали предупреждать о том, что неконтролируемый поток нелегалов через южную границу может стать объектом интереса террористических организаций, которые хотели бы забросить своих оперативников в США. Иными словами, доводы в пользу реформы были очевидными, но и аргументы противников звучали не менее убедительно. Главный из них – реабилитация нелегалов, нарушивших американские законы, воодушевит миллионы новых мигрантов, а новоиспеченные законные жители страны станут бременем для системы социального обеспечения и здравоохранения и при этом отнимут рабочие места у американцев. Пока непонятно, удалось ли сторонникам реформы окончательно преодолеть сомнения противников. Голосование в Сенатском комитете – это лишь первый шаг в многомесячной процедуре парламентских дебатов. Но никогда прежде шансы на осуществление иммиграционной реформы не были так высоки. Произошло это благодаря инициативе 8 сенаторов, демократов и республиканцев, которые несколько месяцев назад засели за свой проект реформы. Результатом этой работы стал почти 900-страничный документ, представляющий собой план, согласно которому мигранты, незаконно находившиеся в стране к 31 декабря 2011 года, смогут получить право временного проживания в США при выполнении нескольких условий. Лишь через 10 лет у них появится возможность получить вид на постоянное жительство. Вступление в силу этого положения обусловлено усилением охраны границы, перехватом 90% тех, кто пытается нелегально пересечь ее. В ответ на призывы предпринимателей увеличивается почти в два раза, до 110 тысяч в год, число рабочих виз для высококвалифицированных иностранцев. Вопреки протестам профсоюзов, увеличивается число виз для сезонных сельскохозяйственных рабочих. Предусматривается множество дополнительных процедур, которые должны обеспечить контроль иммиграционного потока. Например, будут сниматься отпечатки пальцев у покидающих страну иностранцев, чтобы убедиться, что никто из гостей или иностранных студентов не остался в стране после истечения срока действия их виз. Но в гигантском по объему документе, ставшем результатом многочисленных компромиссных решений, скептики видят немало сомнительных мест. Например, его положение критикуют профсоюзы, представляющие таможенников и пограничников. Они говорят, что важные положения, касающиеся охраны границы, невыполнимы. Некоторые видные республиканцы говорят, что они предпочитают более осторожный подход к решению серьезной проблемы. Эксперты утверждают, что успех нового законопроекта далеко не гарантирован в Палате представителей, где большинство составляют республиканцы. Вот что говорит Хавьер Ортис из Ассоциации испаноязычных законодателей. Любопытно, что люди, являющиеся специалистами в области охраны границы, громко заявляют, что некоторые положения, содержащиеся в законопроекте, невыполнимы. Это должно дать повод законодателям взять паузу, заняться более тщательной шлифовкой документа. Мне трудно представить, каким образом Палата представителей может одобрить законопроект, когда специалисты по охране границы говорят, что некоторые его положения неработоспособны. Но с другой стороны, в осуществлении реформы заинтересованы не только защитники нелегальных иммигрантов, но и американские предприниматели, высокотехнологичные компании и фермеры, которые рассчитывают на иностранные рабочие руки. Поэтому республиканцы не могут не понимать, что экономика страны пострадает, если не будет дан ход этой реформе. Однако самым сильным аргументом в пользу реформы выглядит аргумент политический. Республиканцы опасаются потерять важный сегмент электората, избирателей латинос, которые, как считается, воспринимают отказ легализовать миллионы нелегалов, своих собратьев по крови, как личное оскорбление. 71% избирателей латиноамериканцев проголосовал на президентских выборах за Барака Обаму. Учитывая, что это самый быстро растущий блок избирателей, потеря латинос может предопределить политическое угасание республиканской партии. Ожидается, что дебаты по законопроекту о реформе иммиграционной системы затянутся до конца лета.
Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Сегодня в Калуге состоится очередное заседание суда, на котором должно быть решено, законно ли проведение профсоюзной организации «Межрегиональный профсоюз работников автопрома» на заводе Volkswagen забастовки персонала. Она была назначена на 12 мая, однако руководство завода подало иск в суд. Сотрудники завода требовали изменить график работы. Если суд встанет на сторону руководства, они предъявят новые требования, тогда их будет ждать новый иск, рассказал председатель профсоюза Дмитрий Трудовой.
Если с самого начала брать, в начале года была кризисная ситуация на заводе, вот, и потребность в автомобилях была сыжены. Не было необходимости в отработке всех смен в неделю. И крайние смены в конце недели они переносились вперед непонятно куда, то есть на будущее. На тот случай, что вот если спрос вырастет, то их нужно будет отработать. Сейчас вот летом традиционный спрос появился у предприятий. И их эти смены вменяют к отработке. Вроде как работники с этим в принципе согласны, так как им уже за те дни оплатили. Но тут возник вопрос вот еще в чем. 33-я календарная неделя, она по планам предприятия, вот предприятие не сможет работать, так как будет переоборудование производства. Ее ставят работникам вместо простоя по вине работодателя, ее ставят, делают изменение графика и ставят выходными днями, целую неделю. А эти дни переносят также на выходные, на лето, за отработку, то есть, ну, это оклад, где получат за работу выходные. То есть, с одной стороны, им не оплатили простой по вине работодателя по 2/3, не оплачивают работу выходные в двойном размере. Собственно, это возмутило работников. Кроме того, ну, вот работники сами у нас сорганизовали, собрали подписи против данных инициатив работодателя. Работодатель проигнорировал мнение работников. Это еще больше возмутило работников. То есть они попросили от профсоюза сделать какие-то действия. И вот мы выдвинули коллективные требования. На коллективные требования последовал отказ руководства. Ну и отказ руководства, он сам по себе дает право на проведение забастовки.
А чем был мотивирован этот отказ?
Ну, они мотивировали свой отказ тем, что они готовы рассмотреть наши требования только после того, когда будет известен, от планирования поступит информация о спросе на рынке. В том случае, если спроса не будет на автомобиле, то тогда нам неделю вот эту 33-й календарный отплатят как простой, без последующей отработки. А если же спрос будет, то, соответственно, наши требования проигнорируют, и они вот как планируют, так все и оставят.
Я еще видела письменную просьбу о повышении на 15% оклада тем, кто работает при высоких температурах, да, я так понимаю, 33 градуса, и вплоть до двух бутылок воды.
Это требование соответствует чему? Соответствует действующему положению на заводе Ford Motor Company во Всеволожске. Там люди... Это нормально, это норма.
А то есть здесь этого нет? Двух бутылок воды, если человек работает в тяжелых условиях?
Ну, есть вода, есть в кулерах. Это в комнату отдыха надо идти, то есть во время перерыва. На рабочих местах запрещено иметь воду.
После того, как администрация отказалась идти на уступки, вы начали подготовку к забастовке. Она была намечена 12 мая. Дело дошло до суда, и кто? Руководство заявило, что нельзя, да, видимо, устраивать забастовку, если пока суд не признает ее незаконным. Или как дело обстоит?
Volkswagen, мы передали ему уведомление о забастовке. Менеджмент, не менеджмент, а они отправились в суд, подали исковое заявление, а также подали просьбу обеспечение в целях обеспечения иска, так как якобы работники будут в случае, если забастовка все-таки начнется, еще неизвестно, законно она незаконна, то работники будут лишены права на труд. И вот якобы в этих целях просят обеспечить иск и запретить проведение забастовки на заводе.
Вы призывали к поддержке другие центры автоконцерна в разных городах России, да? Компанию поддержали какие-то профсоюзные активисты в других городах?
Безусловно, поддержали. И не только профсоюзные активисты, левые активисты. Левые, правые всякие. Люди с разными политическими идеологиями. Ну,
в случае, если суд откажет и заявит, что забастовка незаконна, ваши действия?
Ну вот мы выдвинули уже требования по температурному режиму. По этому требованию уже можно проводить забастовку. Собственно говоря, если откажут по этому требованию. Сегодня мы еще одно требование выдвинули по установлению суммированного учета рабочего времени продолжительностью 1 месяц. Сейчас на предприятии суммированный учет, продолжительность суммированного учета, учетного периода, вот это вот, равна 1 год. И это позволяет работодателю в рамках вот этого вот учетного периода смены перекидывать, там, допустим, можно перекидывать с января на декабрь смены перекинуть. Если учетный период будет 1 месяц, то можно производить переносы рабочих смен только в пределах 1 календарного месяца. Но мы-то уже выдвигаем 2-е требование, а завтра будем выдвигать 3-е требование, а послезавтра 4-е. Понятно, что мы требования можем выдвигать любые, даже абсурдные, вплоть до покрасить газон в красный цвет. Мы просто выдвигаем это требование, но подразумеваем, что у нас требование все тоже старое. Это связано с чем? Потому что суд, если признает, практически на 99% признает забастовку незаконной, и коллективные требования, я так думаю, тоже незаконные, и по этим коллективным требованиям, которые мы уже выдвигали, нельзя проводить забастовку. Можно проводить только по другим.
Да, я поняла.
То есть мы выдвигаем новые требования, чтобы иметь возможность добиться своего результата, своих требований.
Дмитрий Трудовой, председатель профсоюза, Межрегионального профсоюза работников автопрома.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинском суде Березняков, где слушается дело об условно-досрочном освобождении осужденной участницы пангруппы Pussy Riot Марии Алехиной, судья Михаил Шагалов отклонил два ходатайства защиты о его отводе и о присутствии в зале суда заключенной. Мария Алехина считает, что не может защищаться, находясь в колонии, поскольку на нее оказывают давление. Администрация прослушивает канал связи. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию из зала суда. Более 30 сирот из Петербурга не смогут уехать в США к уже знакомым им семьям, которые готовы их усыновить. Как сообщила петербургский уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова, заместитель министра образования Игорь Римаренко не разрешил передать детей кандидатам в приемные родители, сославшись на новое законодательство, запрещающее усыновление российских сирот гражданами США. В Ленинский суд города Киров прибыл губернатор области Никита Белых, который выступил свидетелем по делу оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в хищении леса. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию из зала суда. Следствие установило, что предполагаемые убийцы прокурора Ванинского района Хабаровского края избивали его с крайней жестокостью, при этом ничего не требовали. Ранее сообщалось, что тело 35-летнего исполняющего обязанности прокурора Сергея Наумова было найдено в реке в поселке Ванино. Задержано двое подозреваемых, они свою вину признали. Еще двух подозреваемых разыскивают, все четверо ранее были судимы. В Пакистане лидер партии «Движение за справедливость», бывший профессиональный игрок в крикете Имран Хан, выписан из больницы, куда он попал незадолго до выборов парламента 11 мая. Его партия заняла на выборах 11-е, 3-е место. Президент Афганистана Хамид Карзай провел в Дели переговоры с индийскими лидерами, пытаясь заручиться военной помощью после ухода из Афганистана в 2014 году сил международной коалиции. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Нашумевший законопроект о введении уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих прошел второе основное чтение в Госдуме. По сравнению с предыдущей версией, документ был несколько смягчен. Однако критиков у этого закона не убавилось. Фракция КПРФ по-прежнему выступает против принятия документа. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Уже ко второму чтению депутаты несколько смягчили закон, снизив максимальное наказание за оскорбление чувств верующих с 5 до 3 лет лишения свободы. Кроме того, законодатели не будут вводить отдельную статью в Уголовный кодекс. Вместо этого будет расширено уже существующее об ущемлении права на свободу совести и вероисповеданий. Под этим подразумевается совершение неких публичных действий, которые выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют чувства верующих. За это правонарушителя могут оштрафовать на сумму до 500 000 рублей или отправить на долгие принудительные работы. Лишение свободы в подобных случаях возможно, но не обязательно. Даже в таком смягченном виде законопроект вызвал бурную реакцию депутатов от КПРФ. Они выступили резко против документа. Их позицию объяснил в интервью «Радио Свобода» депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть.
На наш взгляд, он чреват серьезными последствиями. Во-первых, у нас многоконфессиональная страна. И надо понимать, что то, что понимается одной конфессией, скажем, в качестве, каких-то священных ритуалов в отношении других конфессий, это может выглядеть оскорбительно. Поэтому тут надо быть очень аккуратным. Но потом у нас есть республики, у нас есть части страны, такие существенные, где преобладаем одну из конфессий, скажем, ислам. Если мы берем Северный Кавказ, и понятно, что оскорбление чувств верующих там будет превалировать именно с точки зрения ислама. А в другой части, там, в средней полосе Российской Федерации, это РПЦ. А где-то есть с буддийским преобладанием территории, это Калмыкия, это Бурятия, это Тыва. А есть территории, где есть и те, и другие, и третьи, и четвертые конфессии. И вообще говоря, это может привести к разжиганию межконфессиональной розни. Второе. Есть ведь еще одна сторона данного вопроса. Если мы защищаем чувства верующих, а кто защитит чувства неверующих? У нас значительная часть граждан Российской Федерации, вообще говоря, нерелигиозны, не исповедуют никакие религии. И как быть с их чувствами? Что их будет принуждать в той или иной степени подчеркивать особенности той или иной религии, скажем? Ну, начнут какой-то, для какой-то семьи неверующие, там, начнут женщин надевать хиджаб. Это будет считаться, соблюдать, так сказать, традиции мусульманства, а неверующие в этом отношении будут оскорблены. В законопроекте ничего об этом не говорится. То есть здесь очевидное столкновение интересов, а это ведет к несоблюдению Конституции Российской Федерации, где провозглашено равенство всех граждан. А здесь равенством, ну, как говорится, совершенно не пахнет. Поэтому, как ни подойди к данному законопроекту, здесь очевидны перекосы, и эти перекосы грозят в будущем вылиться в серьезное напряжение и, не дай бог, конечно, гражданские столкновения. Хотелось бы этого избежать.
Как сказал Анатолий Локоть, фракция КПРФ не будет голосовать за принятие закона об оскорблении чувств верующих. Интересно, что позицию коммунистов разделяют и в партии «Яблоко». В знак несогласия с тем, что Дума рассматривает подобные законы, яблочники и во время первого, и во время второго чтения провели пикеты у здания Нижней палаты парламента. По мнению исполнительного секретаря политического комитета партии «Яблоко» Галины Михалевой, документ нарушает положение Конституции о светскости государства.
Закон, как многие законы, которые принимаются сейчас, юридически неопределенный, никто не может определить, что такое чувство. И этот закон дискриминирует большую группу наших граждан, которые являются атеистами. За то же самое действие, скажем, православным не будет ничего, а атеистам грозит большой денежный штраф или даже тюремный срок. И более того, этот закон вместо того, чтобы объединять общество, что сейчас исключительно необходимо, он раскалывает общество на чистых и нечистых, на верующих и неверующих. Поэтому мы выступаем категорически против этого закона. Но кроме того, он по сути своей противоречит Конституции, потому что все-таки Россия – светское государство. А если мы будем двигаться по другому пути, то мы не успеем оглянуться, как мы окажемся в клерикальном государстве, таком, например, как Иран. Это очень опасно в современном мире. Этот закон вписывается в общую линию клерикализации, сближения государства с православной церковью, которую мы наблюдаем в последнее время. А причина этому в том, что наши власти ставят не на принцип правового государства, которое должно быть, собственно, главным в конституционном консенсусе, не на согласие всех граждан по отношению базовых демократических ценностей, как, кстати, записано, опять же, в нашей второй главе Конституции, но на возвращение к уваровской триаде православия, самодержавия, народности. Это очень печально, потому что мы возвращаемся назад, этот закон надо рассматривать ряду всех остальных законов, которые не так давно приняты. Это и о госизмене, это и об НКО иностранных агентов, это ограничение прав на митинги, закон о государственной измене и так далее.
Поводом для появления законопроекта об оскорблении чувств верующих стала скандальная акция панк-группы Pussy Riot, во время проведения которой участницы в масках устроили панк-молебен в храме Христа Спасителя. Трое участниц группы, Мария Алехина, Надежда Толоконь и Екатерина Самуцевич, были приговорены судом к лишению свободы сроком на 2 года. Екатерине Самуцевич впоследствии срок был изменен на условное наказание. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы, нуждаются ли ваши религиозные чувства в защите? Такой вопрос жителям Саранска задавал наш корреспондент Игорь Телин.
Наверное, да. У кого не ущемляются их права, наверное, нужно им помочь в этом. У меня нет такой проблемы. Мои чувства не нужно защищать.
Защищать надо, конечно, чувства наши, религиозные наши взгляды и приобщение наше к чему-то, вера кто во что. Но защищать надо. Человек, каждый человек должен во что-то верить. Иначе это не жизнь.
Во-первых, я хоть крещеный, но и неверующий. Чувства, да. Главная задача не должно быть воинствующего религиозного направления. Везде, во всех религиях. Только не воинствующие. А чувства, да, защищать надо обязательно. Это очень большое значение имеет. Потому что не всякий человек сможет сам себя защитить.
мы маленько в сердце что-то, у нас есть Божья искра какая-то. Мы должны с людьми-то общаться, должны Бога понимать. Раз мы Бога понимаем, мы и с людьми, как и люди.
Я думаю, чувство верующих людей защищать все-таки надо. Есть у людей определенные нравственные требования к себе, к окружающему миру. Их все-таки надо выполнять. Религия все-таки это элемент нашей культуры, а культура несет в себе, ну, все жизненные, как говорят, начало от нее идут, хорошие, положительные.
Религия – это, ну, то, что у нас глубоко внутри, и очень легко обидеть человека. В общем, это та часть человеческой жизни, которой лучше не касаться.
Я считаю, что не нужно. Я думаю, не стоит придавать особого значения. Ну, уж просто какой-то ажиотаж по этому поводу создавать. Не знаю, по-моему, излишне просто. Какая-то шумиха создается всегда. Вот. Не знаю, думаю, что это все как-то вот чересчур уж.
Это же, ну, святое. Что-то должно быть у человека святое в этой жизни. Вера святое.
Я думаю, что в данном случае важнее всего наличие религиозных чувств, а не их защита. Вот, может быть, об этом как-то позаботиться. Я, к сожалению, не знаю текста закона этого или законопроекта. Если подумать, может быть, он, конечно, и нужен, но, понимаете, все-таки главная проблема – это отсутствие большого количества верующих в нашей стране. Вот у нас на религиозность еще не вера. Вот мне такое мнение.
Мои не надо защищать, а некоторых, может, и надо, кто такие, ну, сильно верующие, вот, исконно верующие, может, и надо.
Церковь у нас отделена от государства, и Госдуме там разными глупостями занимается, пусть занимается экономическими, социальными и политическими вопросами. А это дело чисто церковное.
Вот что отвечали на вопрос, нуждаются ли ваши религиозные чувства в защите прохожие на улицах столицы Мордовии. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно, просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Радио «Свобода». Новости.
В ленинском суде Березняков, где слушается дело об условно-досрочном освобождении осужденной участницы панк-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной, судья Михаил Шагалов отклонил два ходатайства защиты о его отводе и о присутствии в зале суда заключенной. Мария Алехина считает, что не может защищаться, находясь в колонии, поскольку на нее оказывают давление. Администрация прослушивает канал связи. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию из зала суда. Более 30 сирот из Петербурга не смогут уехать в США к уже знакомым им семьям, которые готовы их усыновить. Как сообщила петербургский уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова, заместитель министра образования Игорь Немаренко не разрешил передать детей кандидатам в приемные родители, сославшись на новое законодательство, запрещающее усыновление российских сирот гражданами США. В Ленинский суд города Киров прибыл губернатор области Никита Белых, который выступил свидетелем по делу оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в хищении леса. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию из зала суда на сайте свобода.орг. В одном из районов Дагестана в перестрелке с бойцами спецназа убит командир группы боевиков. Еще двух участников его отряда преследуют. Накануне в центре Буйнакска при нападении погиб полицейский и тяжело ранен военный. Следствие установило, что предполагаемые убийцы прокурора Ванинского района Хабаровского края сбивали его с крайней жестокостью, при этом ничего не требовали. Ранее сообщалось, что тело 35-летнего исполняющего обязанности прокурора Сергея Наумова было найдено в реке. Задержаны двое подозреваемых, они свою вину признали, еще двух подозреваемых разыскивают, все четверо ранее были судимы. В американском штате Оклахома завершаются поисково-спасательные работы в районах, на которые в понедельник обрушилась торнадо. Жертвами стихийного бедствия, затронувшего пригороды административного центра штата, стали 24 человека, в том числе 9 детей. На лечении в больницах остаются 200 раненых. Во вторник спасатели обходили один разрушенный дом за другим. В Муре, на который пришелся основной удар, таких домов несколько сотен. И президент Афганистана Хамид Карзай провел в Дели переговоры с индийскими лидерами, пытаясь заручиться военной помощью после ухода из Афганистана в 2014 году сил международной коалиции. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода в 12:00 по московскому времени. Продолжит программу «Свобода в полдень» обзор благосферы, который подготовила моя коллега Александра Вагнер.
российская блогосфера уже вторую неделю обсуждает реакцию, которую вызвал у журналистки газеты «Комсомольская правда» Ульяны Скайбеды пост политика Леонида Гозмана о новом телесериале про СМЕРШ, который вышел на российские телеэкраны по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны. Эта история получила продолжение, о котором позже. Для начала хочу напомнить, с чего все началось. На прошлой неделе Гозман в блогах сайта «Эхо Москвы» опубликовал колонку под названием «Подвигу солдат СС посвящается», в которой написал, что в современной Германии не мог бы появиться сериал о солдатах СС, в котором они показаны как, цитирую, «простые ребята, попавшие во фронтовые дивизии СС случайно, может быть, за лучшую, чем у других, физическую подготовку или более арийскую внешность». Конец цитаты. А вот в России такой сериал о СМЕРШ. «Смерть шпионам», как расшифровывается эта аббревиатура, появиться может.
У СМЕРШ не было красивой формы, но это, пожалуй, единственное их отличие от войск СС. Впрочем, есть еще одно. Боевых частей у СМЕРШ не было. СМЕРШ специализировался только на борьбе со шпионами и внутренними врагами. В атаку они не ходили. Я не знаю, скольких они расстреляли, скольких отправили на смерть в наши лагеря. Я не знаю, сколько среди этих расстрелянных и арестованных было совсем ни в чем не повинных. Много. Не сомневаюсь при этом, что и в СМЕРШ были честные солдаты. Вот только случилось так, что служили они в структуре не менее преступной, чем СС. И само это слово «СМЕРШ» должно стоять в одном ряду со словами «СС», НКВД и гестапо. Вызывать ужас и отвращение, а не выноситься в название патриотических боевиков. Спросите оставшихся в живых фронтовиков, как относились они к особистам, что думали о заградотрядах. На фоне державного звона, на фоне всего происходящего в последние годы, героизация СМЕРШ абсолютно логична, но оттого не менее омерзительна.
На следующий день после появления записи в блоге Гозмана на сайте «Комсомольской правды» была опубликована колонка журналистки Ульяны Скайбеды, под заголовок которой гласил: «Порою жалеешь, что из предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров. Меньше бы было проблем». Этот подзаголовок исчез с сайта газеты, хотя его процитировали сотни блогеров и журналистов. Текст блога остался и тоже говорит о многом. В частности, из него можно сделать вывод, что возмутило Скайбеду. Знак равенства между тоталитарной нацистской Германией и тоталитарным Советским Союзом. В качестве главного аргумента против этого утверждения Скайбеда приводит победу во Второй мировой войне.
Не есть что ответить либералам. Советский Союз не равен гитлеровской Германии просто по праву победителя. Как бы ни началась война и как бы она ни велась, мы победили и будем устанавливать свои правила. Установили их в 45-м. В пересмотре не нуждаемся. Вопрос в другом. Зачем либералам это надо, пересматривать историю? Ведь деятельность либералов в таком случае подрывная, диверсионная. Что там спецслужбы-то наши? Не хотят вспомнить опыт СМЕРШа?
За эти слова Ульяна Скайбеда не извинилась. Зато извинилась за фразу об абажурах в отдельном блоге, который она снова опубликовала на сайте «Комсомольской правды». Ей пришлось принести извинения из-за публикаций, которые появились в прессе и блогах. Например, политолог Глеб Павловский в своем фейсбуке вспомнил о жене коменданта концлагерей Бухенвальд и Майданек Ильзе Кох по прозвищу «Мадам Абажур», которая в Германии была приговорена к пожизненному заключению за изготовление абажуров и перчаток из человеческого кожи. Вслед за этим заместитель мэра Москвы Леонид Печатников на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос журналистки «Комсомольской правды». Он сказал, цитирую: «Видите ли, вы здесь совершенно ни при чем, но поскольку из кожи моей бабушки немцы успели сделать абажур, мне очень жаль, что я нашел этот абажур в редакции вашей газеты, поэтому позвольте, мы сегодня не будем отвечать на ваши вопросы. Извините», сказал Печатников. Через несколько часов стало известно об интервью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Журналистка Ксения Ларина в Фейсбуке процитировала его слова.
«Все обсуждают отказ Печатникова отвечать на вопрос КП на пресс-конференции, но никто не обсуждает комментарий к этому сюжету главного редактора Сунгоркина, который заявил, что это какой-то абсурд, поскольку корреспондент газеты сам является лицом еврейской национальности. У меня слов нет».
Подвести итог возникшей дискуссии попытался в живом журнале пользователь Enemy the People.
То, что СМЕРШева абажурная тема была выброшена с благословения с самого верха, совершенно очевидно из широковещательного обсуждения на федеральных каналах, которые вообще очень любят поговорить про Сталина, войну, СССР, Горбачева, Гайдара. Дальше стоп. С 2000 года в Российской Федерации не произошло ровным счетом ничего интересного. Всех обычных персонажей на соловьевских ток-шоу Веллер, Проханов, Сванидзе, несмотря на все различия во взглядах, объединяет одно – возраст. Это старики, обсуждающие дела времен своего розового детства. Политический прайм-тайм отдан дискуссиям пенсионеров об истории 70-летней, в самом лучшем случае 20-летней давности. Нынешняя РФ, наверное, единственная страна в мире, где обмусоливание давнего прошлого занимает такое подавляющее место в общественном дискурсе. Такое чувство, что у страны нет ни настоящего, ни будущего, во всяком случае, ни то, ни другое, никому не интересно.
Обзор «Благосферы» подготовила Александра Вагдер. Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» сегодня в Лондоне состоится церемония вручения Международной Букеровской премии. Эта премия была основана в 2005 году и вручается раз в два года. Опубликованный шорт-лист включает 10 номинантов из разных стран, в их числе российский писатель Владимир Сорокин. На премию могут номинироваться англоязычные писатели и писатели, представленные в переводах на английский язык. В этом году Международный Букер вручается в пятый раз. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Принципиальное отличие Международной Букеровской премии от ежегодной Букеровской премии, присуждаемой англоязычным писателям Содружества, в том, что она вручается не за конкретную книгу, написанную в конкретный период, а за совокупность всего творчества. И еще одно немаловажное отличие. Премию могут получить не только англоязычные писатели, но и авторы, пишущие на других языках, но переведенные на английский. В этом году в финал вышли 10 писателей из 9 стран, в том числе и России. Это уже второе выдвижение российского писателя на эту премию. В 2009 году на нее номинировалась Людмила Улицкая, но премию она тогда не получила. Повезет ли Владимиру Сорокину в этом году, мы узнаем 22 мая, когда на торжественной церемонии в Лондонском музее Виктории Альберта председатель жюри Международного Букера, известный литературный критик сэр Кристофер Рикс, огласит имя лауреата. Победитель получит 60 тысяч фунтов, около 100 тысяч долларов, а если им станет не англоязычный писатель, то ему будет предоставлена возможность выбрать переводчика, который получит 15 тысяч фунтов. Впрочем, денежный эквивалент премии – не самое важное и значительное достижение для лауреата. Престиж Международного Букера столь высок, что получение премии превращается в грандиозную пиар-акцию, оказывающую огромное влияние на популярность писателя и тиражи его книг, что в конечном итоге выливается не только в литературный, но и в серьезный коммерческий успех. Жюри Международного Букера представило шорт-лист из 10 человек. Удупи Авантамурти, Индия, Интизар Хусейн, Пакистан, Аарон Аппельфельд, Израиль, Лидия Дэвис, Соединенные Штаты, Янь Льянки, Китай, Мари Ндьяй, Франция, Иосип Новакович, Канада, Мэрилин Робертсон, США, Петер Штамп, Швейцария, Владимир Сорокин, Россия. При знакомстве со списком номинантов бросается в глаза преклонный возраст большинства из них. Троим писателям Интизару Хусейну, Аарону Аппельфельду, Удупи Анантамурти перевалило за 80, двоим 70 и 65 лет. Самая молодая из них – 45-летняя Марин Дьяй. В интервью «Радио Свобода» администратор Международной Букеровской премии, а в прошлом член ее жюри Фьяметта Рокко, так объясняет этот геронтологический уклон.
согласна, что в шорт-листе много очень пожилых писателей. Это неизбежно, когда оценивается творчество в целом, а не одна книга. Хочу отметить, что 45-летняя Мари Ндяй – самый молодой номинант за все время существования премии. Зрелый и пожилой возраст создают широкую панораму для критического осмысления творчества писателя. Хочу обратить внимание на еще одно новшество в международном букере. В этом году в жюри впервые входят 5 членов, а не 3, как в предыдущие годы. Это дает возможность жюри получить более широкое и всеобъемлющее представление о мировой литературе.
Трудно предсказать, кто выйдет победителем в этой литературной битве, кого жюри сочтет лучшим из лучших. 2 года назад лауреатом стал американский писатель Филипп Рот, живой классик современной американской литературы, которому в этом году исполнилось 80. В любом случае, выбор жюри вызовет неоднозначные отклики международной литературной критики. И здесь, с неизбежностью, возникает вопрос о критериях оценки творчества писателя. На что жюри обращает главное внимание при номинировании на премию «Фьяменте Рокко»?
Субъективный фактор, конечно, присутствует в оценках членов жюри, поскольку литература обладает мощным эмоциональным посылом, если это, конечно, подлинная литература. Но жюри пользуется и объективными критериями. Здесь на первом месте оказывается оценка языка писателя, его оригинальность, уникальность, способность автора выйти за пределы литературных штампов и банальной образности. Вторым важным критерием является качество формы, структуры повествования. Члены жюри решают, есть ли в романах разных авторов элемент новаторства, или же мы имеем дело с эпигонскими художественными произведениями. Элемент новизны играет важную роль при оценке творчества номинируемых писателей. Члены жюри стараются привлекать в качестве номинантов тех писателей, чьи произведения выходят за пределы расхожего представления о том, каким должен быть роман. Жюри стремится обращать внимание на творчество писателей, не пишущих по-английски, писателей, принадлежащих культурам, с которыми мало знакомы англоязычные читатели. Их книги открывают нам другой, незнакомый мир. И это также очень важный критерий.
Творчество большинства писателей в шорт-листе международного букера можно отнести к модернистскому или постмодернистскому направлению в литературе. Особенно яркими примерами здесь могли бы быть романы Владимира Сорокина, Лидии Дэвис, Мари Ндьяй. Можно ли это назвать сознательной политикой жюри? Фьяменте Рокко это отрицает, но полагает, что нетрадиционность, даже экспериментальность литературной формы – важный критерий отбора номинантов на премию.
Думаю, что это вряд ли можно назвать сознательной политикой жюри. Важным критерием при отборе номинантов, как я уже сказала, остается нетривиальность формы их книг. А это предполагает определенный отход от традиционного романа, от банального бытописательства. Творческий метод таких писателей неизбежно сближается с эстетикой модернизма, в рамках которого возможен творческий эксперимент и отход от шаблона. Так что жюри неизбежно сталкивается с модернистской эстетикой в современной литературе.
Фьяменте Рокко считает, что у Владимира Сорокина сохраняются неплохие шансы на получение премии, несмотря на то, что он представлен в переводах.
Он, без сомнения, один из самых известных и живущих русских писателей. Конечно, он представлен в переводах, но нужно учесть, что лишь очень небольшое число иностранных писателей переводится в наше время на английский.
Говорила администратор международной букеровской премии Фьяменте Рокко. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода в 13.05 слушайте программу «Поверх барьеров», которую ведет Иван Толстой. В час дня на Радио Свобода не пропустите. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее для вас Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода, а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.